«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо большое, что остаетесь на радио «Спутник». Эдгард Запашный, Кирилл Гришин в студии. Кирилл, приветствую.
Приветствую. Добрый день.
Да. Слушайте, друзья, первая тема у нас про солнце. А я вот себе поймал на мысли, что с одной стороны, мы все с вами знаем, да, про солнце, там, где оно находится, что наша с вами жизнь напрямую зависит от него. Мы его видим каждый день, оно с нами неразлучно. С другой стороны, вот все чаще и чаще анализируется информация про вот эти вспышки на Солнце, что что-то там бабахнуло, шарахнуло, сейчас к нам магнитная буря прилетит. И все больше и больше человечество погружается вот в эту информацию. Вчера читал информацию, что очередная вспышка на Солнце сейчас, значит, весь интернет должен отключиться от этого. То есть много всего. Головные боли должны появиться на всей планете. Вот нагоняют они это или это правда?
У меня минута есть, Эдгард?
Конечно.
Спасибо.
У нас есть с вами час.
Да, я, собственно, вот о чем по поводу отключения интернета. Связано ли это со вспышками? Тем более, что сегодня, да, что-то происходит. Некоторые, опять же, там и хуситы кабель вроде повредили какой-то там. И начинаешь думать, а только ли солнце виновато в этом? А может быть, у нас вот эти вот электронные современные системы не выдерживают, да? Что, ну, тот самый трафик, о котором говорилось... 15 лет назад это были маленькие картиночки со скудным разрешением, там, да, кто-то кому-то пересылал, чаще всего по почте, да, а сейчас у нас огромный массив информации летает просто с телефона в телефон. Может быть, сеть не выдерживает, думаю я. Ну, а что касается вспышек на солнце, мы все потихоньку за этим довольно интенсивно, вот мы по работе в том числе следим и начинаем понимать, это становится все более влиятельным с точки зрения предметного влияния на нашу жизнь. Да, какие-то аналогии, параллели, крупнейшая с 2017 года вспышка, а как она на нас отразится, а кто такие метеозависимые люди, и вся вот эта вот мифология с космогонией, да,
давайте поговорим.
Она начинается вот
давайте поговорим,
здесь.
Знаете, со специалистом. У нас на связи заведующий лабораторией Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачев. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот проконсультируйте, пожалуйста, радиоведущих. Вот мы все сваливаем на Солнце, вот, знаете, магнитные бури, или человечество само уже тут создает определенный климат и просто не хотим это признавать?
Ну, я думаю, люди просто в целом любят бояться, любят смотреть фильмы ужасов там. Ну, а как правило, возникает страх? Вы берете что-то реальное и как бы это максимально гиперболизируете. Поэтому, я думаю, примерно то же происходит и с активностью Солнца. Безусловно, есть объективные угрозы, объективные компоненты. То есть вспышки на Солнце — это взрывы огромной мощности, просто огромной. Угу. То есть даже не с чем сравнить на Земле. Но, конечно, да, вот пока во многом это гиперболизируется. То есть по факту, конечно, Солнце может производить вспышки какой-то такой силы, что они там уничтожат цивилизацию. Ну, наверное. Но реально, конечно, вот за то время, что мы наблюдаем, а это не так много, может, лет 15-20 космических, так прям пристально наблюдаем, конечно, ничего подобного Солнце не производило. Поэтому да, события крупные происходят, вот вспышка, да, с 2017 года крупнейшая, но я уверяю, что это не те события, которые там способны уничтожить человечество.
Можно я еще один вопрос задам, потом Кирилл спросит. А вот я еще пытаюсь в своей голове вот какой ребус сложить. Вот смотрите, человечество, придумало самое большое, что может быть, это скорость света, да, и, ну, считается, что это самое быстрое. Теперь же мы как анализируем? На Солнце есть вспышка, скоро она дойдет. То есть наш радиосигнал, получается, что обгоняет скорость света. Почему мы эту информацию получаем и вообще говорим об этом раньше, чем вот эта вспышка до нас в принципе дойдет? Или это уже постфактум?
Ну, по поводу вспышки, вы там как бы так сформулируете, там что-то шарахнет, взорвется. Ну, это, в общем-то, правильно, да, это большой-большой взрыв. И если хотите найти аналогию на Земле какую-то близкую, то это вот ядерный взрыв. Это аналогия не только по мощности, но и просто по физике. Потому что вот как происходит ядерный взрыв? Вначале происходит яркая вспышка, да, света. Потом через какое-то время, там, очень секундомере замерить, приходит ударная волна. Потом какой-то тепловой поток, потом еще что-то. То есть вот воздействие от взрыва приходит с каким-то, ну, понятно, некая шеренга есть. Так происходит на Солнце, да, происходит вспышка, вспышка приходит со скоростью света к нам. То есть вы тут правы. То есть мы видели вспышку, когда свет к нам дошел. Но потом к нам начинают докатываться следующие последствия. Там ударные волны, какие-то частицы приходят, там облака плазмы. И все это там по хронометражу растянут, может быть, растянуто ну, там, на 2-3 дня.
Ага.
Поэтому там мы видим вспышку и, соответственно, говорим, вот, что в ближайшие 2-3 дня мы будем видеть то-то, 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 и называем все это по списку.
Сергей, у меня такой вопрос. Ну вот все эти последствия мы сейчас вот воспринимаем. Связана ли вспышка, точнее нет, перебой с интернетом, о которых сейчас пишут в интернете? Опять да. же, да, смотрите, связь там в ряде сервисов восстановлена, они теперь работают, какие-то там инструменты зависли. Связано ли это с активностью Солнца? Может ли такое быть?
Давайте так, воздействие вспышки – это прежде всего электромагнитные и радиационные. То есть формально, как бы это именно как бы те компоненты, которые влияют на связь. Но при этом все-таки ну, те кабели, что на Земле проходят, ну как на них повлияешь? Там магнитное поле атмосферы. То есть должен быть такой удар, такой силы, чтобы пробить эти щиты, но просто ничего подобного мы пока не наблюдали. Есть воздействие на спутники. Вот оно, как бы, конечно, идет прямое, потому что спутники защищены намного слабее. Поэтому те компоненты связи, которые завязаны на космические средства, ну или как-то используют какое-то отражение от ионосферы, есть такие виды связи, еще какие-то, вот такие космической природы, я бы сказал, они, конечно, в зоне риска находятся. Но вот мобильная связь, например, ну, опять же, я не очень большой специалист, но, по-моему, на спутнике никак не завязаны абсолютно. Какие-то, уж интернет, там, если кабель у вас проложен там куда-то, до вас личный кабель, но тоже никак повлиять не может. Поэтому вот если ваши виды связи техники не относятся к космическим и никак с ними не связаны, в целом те события на Солнце, что происходит реально, повлиять на них не могут.
Понятно, доступно объяснили. И, тем не менее, все-таки остаются вопросы к активности Солнца. Многие говорят, что беспрецедентный да, по силе и мощи цикл переживает наше небесное светило. Чего ожидать в потенциале?
Ну, физики не любят слово «беспрецедентное».
Это, знаете, что, ну, мы, журналисты, очень порой бывает.
Физика основана на том, что все в мире повторяется, все имеет прецеденты, все имеет аналогии. Собственно, физика на этом и устроена. Давайте так, мы Солнце смотрим, ну, мы как бы человечество глобально, там, со времен Галилея, это 1600, ну, начало 17 века, то есть, ну, прилично уже достаточно. И за это время 25 раз оно переходило в состояние максимум активности. Это такие, как часы работают, каждые 11 лет Солнце начинает вот шалить. Вот. Если, даже если брать 25 циклов, ну, все-таки это не совсем беспрецедентное. Скажем, в середине 20 века, это 50-60-е годы, активность Солнца была раза в два выше, чем сейчас. Вот. Поэтому сейчас пик, это вспышки, они крупные, но это, конечно, не рекорд в истории. Другое дело, что тогда, 50-е годы, 60-е годы, особого космоса-то как бы не было, там что даже, ну, только Гагарин полетел. А сейчас, конечно, вот я возвращаюсь, в зависимости от всяких космических существ, честно, выше, поэтому в каком-то смысле техногенная опасность даже от такого цикла, более слабого исторически, она в каком-то смысле сильнее, чем тогда могла бы быть. Но объективно все-таки сейчас активность Солнца не является рекордной.
Скажите, да, скажите, пожалуйста, а вот на что точно, вот вы 100% знаете, влияют вспышки на Солнце? Я не знаю, там мировой океан, я не знаю, цунами, потепление где-нибудь произойдет или наоборот где-то наступят плохие времена. Вот вы точно знаете, вот вспышка, через неделю что-то случится. Вот есть какая-то взаимосвязь?
Ну, давайте так. Вот ученые, они как бы мыслят глобальными категориями, да. Любят. Вот глобально все-таки Солнце влияет на климат. Угу. То есть это в целом считается доказанным. Ну, понятно, что Земля, она свой климат меняла довольно сильно, то есть от состояния фактически ледникового периода. А ледниковый период, как известно, это там не то, что там снежок выпал, а вот, ну, условно, на широте Москвы там была ледяная шапка точно 2 километра, вот что такое ледниковый период, до периода очень жарких. Опять же, для понимания, мы сейчас живем в очень жаркий период истории Земли. То есть вот вокруг нас это вот условно жара, надо понимать. Ага. Обычно Земля холоднее. И, конечно, вот когда ищут виновника, ну, Солнце прям напрашивается на все на это. Ага. Поэтому, да, много теорий, что вот Солнце влияет на климат, и через парниковые газы, через какие-то там ионосферные воздействия, но я не буду физику углубляться. Конкретно вот таких быстрых, что прям на Солнце что-то сегодня, а завтра случилось, на погоду Солнце не влияет, сразу говорю. То есть если у вас лето жаркое или холодное, ну, не ищите причину в Солнце, а причина в движениях атмосферных масс. Ну и, конечно, воздействия, которые объективны, если они на слуху, это воздействие на технику, это электросети, скачки напряжения, это воздействие на аппараты, снос спутников, там, накопление заряда, это перебои в связи спутниковой, ну вот все вот эти компоненты. Ну плюс широко обсуждается здоровье человека, но тут я совсем квалифицированно вам сказать не смогу, но, конечно, это компоненты тоже активно обсуждается. Находят причины Солнца, цикл Солнца и в кольцах деревьев, то есть и в биосфере очень много там, и каких-то циклов растений. Ну, в каком-то смысле, вот Солнце, у него есть такой пульс 11 лет, и он во многом проявляется практически во всем.
Да, разумеется, Сергей. А мне вот интересно понять вот эти вот прогнозы, как они составляются, как пересматриваются. Активность мы знаем 11-летняя, циклическая. Ну, а если мы, например, находим новость, что, значит, сроки активности, вот солнечный пик сместились на лето или осень 24 года, а ранее прогнозировалось июль 25-го, мне хочется спросить, а на основе чего? Вот как ученые распознают, что, да, смотрите, там через какое-то количество месяцев активность наступит раньше, чем то полагали мы ранее? Как это люди узнают, ученые?
Но если про цикл в среднем вы говорите, про цикл именно, а не про какие-то короткие прогнозы, типа, что будет завтра, послезавтра, то, в общем-то, прогнозировать солнечный цикл довольно просто. Дело в том, что он идет с неким шагом в 11 лет примерно, ну и там прибавит, скажем, к прошлому максимуму, это был 14-й год примерно, 11 лет, вы получаете 25-й год. Вот, но это как бы в теории, а по факту все это немножко плавает, то есть цикл может там прийти на год раньше, на год позже, он может быть очень высоким, очень слабым, да, вокруг вот этой вот вариации базируется некое прогнозирование. Вот в года три назад, когда цикл начинался, было собрано 50 прогнозов с разных групп научных, и вот они, эти 50 прогнозов были усреднены, и примерно вот как бы получилось, что в среднем как бы мировой разум в виде ученых, он считает, что будет середина 25-го года, но цикл спрогнозирован был слабым. Прогнозирован был слабее предыдущего. По факту вот три года идут, и Солнце же как бы реально себя как-то ведёт. И мы видим просто по факту, что происходит. По факту происходит совсем другое. По факту Солнце, во-первых, уже превысило все прогнозы по уровню. То есть хотя оно сейчас цикл не рекордный, он примерно раза полтора выше, чем прогнозировали как бы суммарно ученые мира. Вот плюс видно, что растет существенно быстрее. Поэтому тут два сценария возможны. Либо он растет быстрее достигнет максимума, и максимум будет в середине этого года, либо он с таким темпом будет расти, как запланировано, до середины будущего года, тогда, конечно, может дорасти до очень высоких уровней. Вот. Поэтому вопрос нетривиальный. Я лично считаю, что все-таки он в середине этого года достигнет потолка, ну, активное Солнце, и потом пойдет на спад. Но в целом вот, как бы, те же американцы, они по-прежнему на своих сайтах держат прогноз в середине 25 года и упорствуют в том, что цикл будет расти еще в таком темпе, еще полтора года, что, наверное, не очень хотелось бы. Ну, а по факту посмотрим.
Скажите, пожалуйста, а вот наблюдение за Солнцем, оно происходит откуда? Со спутников или непосредственно с Земли? Я просто помню вот эти все эксперименты, которые, по-моему, американцы запускали спутник навстречу Солнцу. Ну, сколько сможет, столько пускай летит, пока не сгорит. Вот на сегодняшний момент необходимость в такого рода путешествиях, она сохраняется? Или мы уже научились наблюдать за Солнцем из того, что, ну, чем обладаем?
Да, ну вот, во-первых, тот проект, что вы сказали, это, видимо, зонд Паркер Проб. Замечательный проект, на самом деле. Действительно, вот люди обычно на Солнце смотрят телескоп. Все, что мы от Солнца получаем, только излучение. Мы, условно, не можем там градусник Солнца воткнуть, что-то померить. И действительно была идея вот запустить аппарат прямо к Солнцу, но не прямо, конечно, прямо на поверхность. Вообще у Солнца нет поверхности. Ну, довольно близко, чтобы он прям померил что-то. Это прекрасный проект, но причем очень сложный. Потому что вот вы, например, на карусели хотите, скажем, приблизиться к центру карусели, вас будет отбрасывать обратно сила центробежная. Поэтому к Солнцу тяжело подлететь, на самом деле. Казалось бы, вы летите к Солнцу, оно вас тянет, и в чем проблема-то? Нет, очень трудно. Поэтому аппарат был запущен к Юпитеру от Солнца, и полем Юпитера он был как бы выброшен, как из пращи, и к Солнцу он долетел. То есть вот это к тому, что какие сложные эксперименты проводятся. Ну а так, конечно, много аппаратов и попроще летает. То есть вот сейчас мы с вами говорим, буквально вот, ну, наверное, 10 или 15 спутников в режиме реального времени шлют данные. Конечно, да, в основном это космические средства. приезжают журналисты, спрашивают там, товарищ ученый, где ваш телескоп? Да. Но мы показываем, что вот наш телескоп – это компьютер, да, мы сидим за компьютерами и получаем данные из космоса. Конечно, в общем-то, астрономия сейчас на вся космическая. Хотя наземные инструменты по-прежнему есть, они работают, есть обсерватория в стране. Но все-таки, повторюсь, ну, космос дает очень много, и мы очень благодарны.
Спасибо вам громадное. У нас на связи был заведующий лабораторией Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачев. Мы продолжаем. Кирилл, какими домашними животными обладаете?
Кот.
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 Какие вот самые насущные вопросы для вас, вот как для владельца кота? Чем больше всего интересуетесь или интересовались, прежде чем завести кота?
Ну, во-первых, характер, конечно, да, его экстерьер. Казалось, что он чуть более пушист, чем я того ожидал. Да? Ну, это такое технико-тактическая характеристика, да, можно сказать, да. Такое свойство, да, животных. Ну, сфинкса я не хотел это сразу. Ну и, конечно же, я заинтересован в том, чтобы он как можно дольше пожил. Поэтому особый интерес вызывает корм и, соответственно, режим его жизни.
Ну, все правильно, абсолютно правильно. Видите, Кирилл озвучил, назовем так, естественный интерес к животному, потому что нормальный человек будет прежде всего заботиться о будущем животного, да? Соответственно, создать правильную атмосферу. Но все ли мы знаем про это? Обладаем ли мы правильной информацией? Где ее брать нужно или откуда ее не нужно брать? Давайте поговорим. У нас на связи ветеринарный врач Евгений Цыпленков. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, да. Здравствуйте, спасибо большое. Вы знаете, очевидно, что в нашей стране владельцев кошек и собак в разы больше, чем совершенно других животных, хотя мы животных любим, ну, да. И у нас очень много и экзотики, и к вам, как к специалисту, наверняка обращаются владельцы разных животных. Но вот чтобы просто ответить на самый главный вопрос, как продлить животному жизнь, потому что, ну, наверное, мы иногда задумываемся над этим, когда уже вопрос старения становится острым или когда животное вдруг заболело. Пока молодое, понятно, ты об этом не думаешь, балуешься, веселишься, лишь бы не заболело. А вот продлить уже, наверное, наступает через определенный момент. И вот как правильно все это организовать?
Да, ну вот смотрите, вот только что вы говорили о кошках, о коте, котлета, да. Понимаете, вот природа, она женщина экономная. Она говорит, зачем коту, например, почки с запасом 100 лет, если ты живешь там не больше 15, например, да, лет. Угу. И т.д. и т.п. Вот поэтому вот как ни странно, что все кошки, к сожалению, если прошли все страсти, мордасти, все болезни, и умирают все от почек. Не потому, что они плохие, мы плохие. Потому что запас прочности почек рассчитан на определенное время. И чем больше ты ресурсы и кончишь, тем быстрее ты, собственно, закончишь свою жизнь. У меня, например, есть кот-рекордсмен, который в 6,5 лет умудрился угробить свои почки и, соответственно, умер. Понимаете? Потому что почки не лечатся, в принципе.
Вы знаете, я вам как... ответственный владелец животного, приобретенного в питомнике, скажу, что вот мне сразу было сказано, что смотри внимательно у этой породы, я называть не буду, это,
понял,
не важно, это не эфирная история, особенность мочекаменная болезнь, предрасположен. Поэтому я знал, чего мне ожидать, и как раз, да, вот где-то в 7 с чем-то лет у него вот начались эти проблемы. Но как продлить жизнь, да, вовремя профилактировать?
Давайте поконкретно по кошкам. То есть вот запас прочности, все кошки, еще раз повторю, умирают, к сожалению, вот чтобы, то есть там много еще куча болезней, инфекционных, неинфекционных, но если они все это прошли, умирают от почек. Поэтому почки надо беречь. А как почки беречь? Ну, смотрите как. Почки, например, есть такое у медицины иммунный комплекс. Это когда попадает в организм, на него налетает антитело, потом набирается комплимент, так называемый. Вот этот иммунный комплекс летит в почки, и еще и друг друга слепляются, забивает самые тонкие артериолы, так сказать, в почках. На этом нефрон заканчивается работа, почки заканчивают. То есть, и вот урологи говорят, то есть, если осталось всего полпочки, то организм выдержит. Но дальше начинаются проблемы, которые приводят к смерти. Понимаете, поэтому кошек. Не надо, чтобы у них было много ныняков, не надо, чтобы у него были гнилые зубы, не надо, чтобы у него было море-море каких-то иммуностимуляторов и прочих, да? Вот. Ну, например, есть такая порода шарпеи, замечательная, очень хорошая порода, но они все умирают, ну, в последнее время, так получше стало немножко, но все равно. А там амилоидоза почек, то есть они настолько мощный у них иммунитет, что выбрасывается первичный белок амилоид, первичный белок воспаления, и его куда-то надо девать, и он откладывает в органы. Через какое-то время почки шарпеи забиваются амилоидом, и почки прекращают работу, и они умирают тоже от почек, например. Да? Вот понимаете, поэтому каждой породе, каждой, ну, общая схема довольно-таки известна. То есть кошки – это беречь почки, ну, собак, ну, немножко по-другому все, но, в общем-то, тоже близко.
Хорошо, а владельцам собак что вы порекомендуете?
Собаки. Ну да, есть очень множество пород, вы же понимаете, да, то есть гигантские породы, которые там суставы летят от того, что, ну, потому что они гигантские, да, и если уделять внимание суставам, то животные проживут больше. Есть миниатюрные породы, которых все на пределе, то есть тоже, ну, померанцевый шпиц, там микрочих какой-нибудь, да, вы знаете, то есть они... Им нужно, чтобы стрессов было меньше, потому что они умирают, они раз, инсульты, ну, подобрались, бляшки набрались, так сказать, и какой-то жуткий стресс, прыгнул, упал и умер, например, понимаете? Поэтому, ну, с собаками сложнее, но, в общем-то, все равно нормальный образ жизни, это так, как всегда, да, ЗОЖ у нас называется, да.
Хорошо, скажите, пожалуйста, вы как ветеринарный врач, вы за какое питание? За вот это магазинное, которое в мешках уже готовое продается, или все-таки за домашнюю еду?
Ну, давайте по-другому. Вот понимаете, исходя из физиологии питания, то есть они хищники. Кошки, собаки – это хищники. А раз он хищник, значит, это мышки, птички, зайки, так сказать, ну, в дикой природе, да, в естественной природе, естественно, этого нет, поэтому, конечно, если вот сырое мясо, для них физиологическое питание – это заглатывание больших кусков мяса и долгое кручение их в желудке, да, то есть физиологическое питание связано с мясной ассорти, похоже на то, что пойманного зайца, это идеально, то есть, ну, конечно, тоже не идеально, потому что наше мясо обескровлено, ну, заморожено, еще варить оно, еще сварено, то есть проблемы есть, да. Вот. Сухие корма, понимаете, это попытка фирм приблизиться к мясу, что называется. Но ни один комбинированный корм, комбикорм, никогда не будет лучше натуральной пищи. И поэтому здесь, скорее всего, такой очень гибкий должен быть подход. То есть и сухой корм, и сырое мясо. Говорят, это недопустимо, но если его разогнать по времени на 10-12 часов, все здорово получится.
Понятно. Спасибо вам громадное. Спасибо. У нас на связи был ветеринарный врач Евгений Цыпленков. Друзья, об этой теме можно говорить долго, и я уверен, что споры будут продолжаться. Оставляйте свои комментарии на наших телеграм-каналах. Ну а сейчас мы прервемся на новости и дальше продолжим нашу программу.
Живая природа с Эдгардом Запашным.